И в Чернобыле, и в Японии было много вопросов, которые привели к повышенному вниманию к вопросам атомной энергетики. Эти аварийные реакторы должны быть демонтированы. Основные проблемы европейцев и Японии заключаются в том, чтобы восполнить образовавшийся пробел в энергетических потребностях.
Нусрат Вохиди считает, что энергия солнца, ветра и теплоэнергия могут стать альтернативой атомной электроэнергии. Абдуджабур Саломов, заместитель директора Агентства по ядерной безопасности Таджикистана, считает, что опасения по поводу повторения чернобыльской трагедии в свое время отбросило развитие атомной энергетики на десятилетия назад, и эта ситуация, по его убеждению, не должна повториться.
Больше не будет Чернобыля. Ажиотаж в Европе до сих пор основан на страхе от Чернобыля. Однако в 21 веке одним из основных источников электроэнергии может быть только атомная энергетика, так как другие виды источников с точки зрения безопасности и рационального пользования неэффективны. В 21 веке этот источник будет самым безопасным.
Саломов отметил, что уроки Чернобыля заставили руководство разных стран задуматься об укреплении безопасности работы АЭС, и именно это позволило избежать жертв во время аварии на Фукусиме. По его мнению, авария в японской АЭС приведет к пересмотру программ по обеспечению безопасности АЭС, но вряд ли станет причиной полного отказа от использования атомной энергии.
Вы слушали репортаж журналиста таджикской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода», Хирамон Бакузада. Мы продолжаем программу «Перекресток» с темой о предстоящих президентских выборах в Казахстане.
Дело в том, что в Казахстане женщины неоднократно выдвигали свои кандидатуры на пост президента, однако ни одна из них не была зарегистрирована кандидатом.
На участие в предстоящих 3 апреля выборах претендовали 4 женщины, но они практически сразу выбыли из предвыборной гонки.
Как же обстоят дела с гендерным равенством в Казахстане? И почему в истории этой страны, как, впрочем, и во всех центральноазиатских республиках, за исключением Кыргызстана, на президентские выборы еще ни разу не была зарегистрирована женщина-кандидат? Об этом нам расскажет Дильбеге Мавлани из казахской службы радио «Свободная Европа», радио «Свобода».
В истории Казахстана пока ни разу не было зарегистрировано кандидатов в президенты из числа женщин. Заявки на участие во внеочередных выборах президента, которые предстоят 3 апреля, подали 4 женщины. Среди них 57-летняя Гульдана Токбаева, которая называет себя народной целительницей, и 53-летняя Майя Карамаева. Она утверждает, что является экстрасенсом. Еще одна претендентка, 49-летняя Мейрамкул Кужагулова, заявила, что возглавляет центр семьи в Актюбинской области. Однако в пресс-службе Центральной избирательной комиссии нашему радио «Азатык» сообщили, что женщина в заявлении об участии в выборах не указала, где работает. Заявку на участие в выборах президента подавала также пенсионерка Заурия Масина, но свое заявление она забрала 15 февраля. Все претендентки на пост президента практически сразу выбыли из предвыборной гонки. Одна из бывших претенденток в президенты Гульдана Токбаева говорит нашему радио «Азатык», что приняла решение баллотироваться в президенты самостоятельно. Родственники узнали о ее решении уже из новостей, говорит женщина.
Родственникам, детям, близким, никому я об этом не сказала. Просто хотела сама единолично принять такое решение. А все узнали, когда вот меня начали по телевизору показывать.
По ее словам, никаких препятствий при подаче заявки в Центральную избирательную комиссию не возникло.
Препятствий не было, меня приняли очень хорошо. Мне разъяснили работники ЦИКа Центральной избирательной комиссии. Очень на грамотном языке, доступным языком мне объяснили всю ситуацию.
По словам Гульданы Токбаева, она не смогла собрать необходимое количество подписей граждан, поддерживающих ее кандидатуру, и по этой причине ей пришлось выбыть из предвыборной гонки. Член Политсовета Общенациональной социал-демократической партии Азат Маржан Аспандиярова говорит, что велика вероятность того, что все 4 женщины пошли на такой шаг по чьей-то подсказке.
В Казахстане немало активных, достаточно подготовленных, авторитетных женщин, общественных деятелей, которые действительно реально могли бы побороться и за места в парламенте, и за пост президента, конечно, только в том случае, если бы у нас в стране соблюдались бы хоть какие-то демократические принципы проведения выборов.
Оппозиционный политик Зауреш Баталова говорит нашему радио Азатык, что на сегодняшний день женщины в Казахстане не могут в полной мере проявить свою политическую активность. Она, так же, как и Маржан Испандиярова, считает, что в стране немало политически активных женщин, которые вполне могли бы претендовать на пост президента.
О каком бы гендерном равенстве не говорили, о необходимости продвигать женщин в политике не говорили, этого не проявляется. Конечно же, Астана, возможно, имеет место в президентской гонке, пытается, я имею в виду официальные власти, как-то позицию женщины показывать. Но это очередная уловка, игра Астаны.
Согласно закону, президентом Казахстана может быть избран гражданин Казахстана по рождению, будь это мужчина или женщина, возрастом не моложе 40 лет, свободно владеющий казахским языком и проживающий в стране последние 15 лет. В итоге кандидатами в президенты Казахстана зарегистрированы 4 человека – мужчины, в их числе действующий президент Нурсултан Назарбаев и политики, которые его открыто поддерживают. Выборы президента Казахстана пройдут 3 апреля этого года. Специально для программы «Перекресток» Дильбегим Мавлони, казахская редакция «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Программу «Перекресток» продолжаем событиями из Киргизстана. Как известно, президент Киргизстана Роза Отунбаева не только является первой женщиной-президентом в регионе, но, пожалуй, единственным центральноазиатским лидером, которая за последние полгода два раза встречалась с президентом США Бараком Обамой.
Такая многовекторность внешней политики Кыргызстана, похоже, не совсем нравится Кремлю.
Сейчас в Киргизстане из-за скандала вокруг крупного сотового оператора «Мегаком» усиливается противостояние между властными структурами.
Часть депутатов заявляет о возможном выходе из правящей коалиции. Именно на таком фоне, когда над правительством висит дамоклов меч, премьер-министр Алмазбек Атамбаев провел переговоры в Кремле.
О политической и экономической ситуации в Киргизстане и роли России в репортаже Карманбека Кулуева.
Предъявите, пожалуйста, удостоверение.
Удостоверение покажите.
Вы отказываетесь?
Вы отказываетесь?
Дверь не ломайте, пожалуйста.
Кто есть кто в компании «Альфа-Телеком», более известной в стране под брендом «Мегаком». Двоевластие в одной из крупнейших киргизских сотовых компаний стало результатом противоречивых действий государственных структур, точнее финансовой полиции и генеральной прокуратуры. Дело в том, что финансовая полиция обвинила старое руководство компании в хищении 28 миллионов долларов. Руководство компании перешло в руки нового временного директора, назначенного правительством. На прошлой неделе в Бишкек прибыли депутаты Российской Государственной Думы, и депутат Семен Багдасаров обвинил некоторых членов коалиционного правительства Киргизии в нарушении прав собственности российских инвесторов.
Но у меня создалось впечатление, что есть группа людей, я возьму на себя смелость назвать, каким тоже курируется вице-премьером господином Бабановым, у которого возникли какие-то субъективные вещи по отношению оценки ситуации и деятельности этой компании.
Буквально через 5 дней после заявления российских депутатов Генеральная прокуратура Киргизии отменила решение финансовой полиции. В результате у компании оказалось 2 директора. Противоборствующие стороны обвиняют друг друга, кого в хищении, кого в превышении должностных полномочий, а глав государственных структур в наличии корыстных интересов. Говоря о корыстных интересах, под обвинение попали и генеральный прокурор Байболов, и вице-премьер-министр Бабанов, о котором, кстати, говорили российские депутаты. Бабанова обвиняет и Омурбек Текебаев, лидер оппозиционной партии «Атамекен». Стоит отметить, что именно Бабанов и его партия «Республика» создало коалицию, которая выдвинула Алмазбека Атамбаева на пост премьер-министра. После недавних обвинений некоторые товарищи Бабанова и Атамбаева по коалиционному большинству от партии «Атаджурт» заявили о готовности выйти из состава коалиции, если Атамбаев не выполнит ряда их требований. Ультиматум депутатов истекает 22 марта, и многие аналитики всерьез говорят о расколе коалиции, а значит и о том, останется ли Атамбаев премьер-министром. Именно на таком фоне идут его переговоры с Кремлем. А тем временем, пока разгораются страсти в парламенте, между государственными структурами и хозяйствующими субъектами, в стране все острее стоит вопрос обеспечения населения горюче-смазочными материалами к весенним посевным. Впереди весна, которая в Киргизии считается активным и отчасти опасным политическим сезоном. Обе предыдущие революции произошли как раз весной. И именно сейчас интересы и пути политической элиты как раз и пересекаются. Такой вот перекресток. Карманбек Кулуев, Бишкек.
продолжении программы «Перекресток» вы услышите о том, как Коммунистическая партия Российской Федерации обратилась к президенту Туркменистана с призывом освободить коммуниста Сердара Рахимова, который находится в заключении около 9 лет.
В настоящее время находится в таких условиях, о которых не знает ни его семья, ни его товарищи.
На этой неделе Узбекистан и Таджикистан снова обменялись громкими заявлениями по поводу Рагунской ГЭС.
О том, как Пакистан и США оказались замешанными в споре между Душанбе и Ташкентом, вы услышите в репортаже нашего коллеги из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
Оставайтесь с нами. «Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Мы продолжаем совместную программу Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода», «Перекресток».
Несколько дней назад Коммунистическая партия Российской Федерации обратилась к президенту Туркменистана с призывом освободить коммуниста Сердара Рахимова, пребывающего в туркменской тюрьме с 2002 года.
Сердар Рахимов является одним из осужденных по политическим мотивам в Туркменистане людей, судьба которого по сей день остается неизвестной.
Проблема подавления инакомыслия в стране затрагивается и западными странами, с которыми Туркменистан последние годы наращивает сотрудничество.
Есть ли продвижение в этом вопросе? Об этом нам расскажет корреспондент Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Гузель Худайбердеева.
Руководство Союза коммунистических партий России обратилось с письмом к президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. Как рассказал радио «Азатлык» заместитель председателя Совета СКП Евгений Копышев, к этой акции коммунистов побудило беспокойство за судьбу Сердара Рахимова, осужденного в Туркменистане.
В настоящее время находится в таких условиях, о которых не знает ни его семья, а у него супруга, сын, дочь, двое внуков, ни его товарищи. Мы неоднократно, 4 или 5 раз, обращались к президенту, сначала Ниязову, а теперь Бердымухамедову, с просьбой или же смягчить условия наказания и дать возможность ему иметь переписку, свидания с родными, а по сути дела освободить его из тюремного заключения.
В декабре 2002 года Рахимов был осужден на 25 лет лишения свободы по обвинению в покушении на президента Ниязова. По мнению юристов, практика содержания заключенных в полной изоляции противоречит законодательству Туркменистана. Вот что сказала радио «Свободная Европа», радио «Свобода», ныне проживающий в Нидерландах туркменский юрист Тимур Мисриханов.
Во-первых, власти или учреждения заключения обязаны поставить известность родственников о месте нахождения, значит, человека или заключенного. Независимо от того, по какой статье он осужден. В данном случае, если это касается лиц, которые были осуждены в 2002 году по делу по так называемому теракту, содержится неизвестно где, и родственники ничего об этом не знают. Естественно, это нарушение всяких и процессуальных, и уголовных законодательств Туркменистана.
Тимур Мисриханов утверждает, что предоставление права переписки, а также право на свидание с родными минимум 2 раза в год предписано национальным законодательством. 25 ноября 2002 года сотни человек были арестованы по подозрению в причастности к покушению на жизнь президента Ниязова. Кроме основных подозреваемых, также были арестованы их родственники. В результате закрытых судов многие из них были приговорены к длительным срокам заключения, и об их судьбе ничего не сообщалось. В 2007 году, выступая в Колумбийском университете в Нью-Йорке в рамках сессии Генассамблеи ООН, президент Туркменистана, отвечая на вопрос журналистов, выразил уверенность в том, что эти заключенные живы.
Насчет того, что вы сказали, живы или не живы вы заключенные, я этот вопрос вам сказал, что я молодой пока пользуюсь, этим вопросом я не занимаюсь, занимаюсь полной состоянием своего народа, но я верю, что они живы.
В своем выступлении Бердымухамедов тогда заявил, что этих заключенных будут освобождать по амнистии. Но в последующие годы из числа заключенных по политическим мотивам по амнистии были выпущены всего несколько человек, осужденные в разные годы за нелояльность к властям. Среди них бывший верховный муфтий Туркменистана Насрулла ибн Ибадулла. По мнению туркменского журналиста и юриста Батыра Мухамедова, молчание властей о судьбе десятков заключенных, с одной стороны, дает повод для самых пессимистичных предположений об их судьбе, но с другой стороны, нежелание властей признать факт их смерти дает косвенный повод для предположения о том, что они живы.
Казалось бы, нынешний властитель мог ведь откреститься от своего предшественника и свалить это все на него. Тем не менее, он упорно цепляется за вот эту якобы таинственность. Насколько мне известно, сводится именно к тому, что они следуют принципу «нет человека, нет проблем».
Практика произвольных арестов, непрозрачных судебных разбирательств и изоляции заключенных противоречит международным обязательствам Туркменистана в области права и прав человека. Призывы неправительственных организаций по поводу судеб политзаключенных остаются без ответа. Согласно заявлениям чиновников США и Евросоюза, а также ООН и ОБСЕ, эта тема регулярно затрагивается на двухсторонних встречах с руководством Туркменистана. Последние годы Туркменистан заявляет о своей заинтересованности в наращивании сотрудничества с демократическими странами и международными структурами. 13 марта Туркменистан заявил об открытии своей постоянной миссии ООН в Женеве. Глава информационного отдела офиса ООН в Женеве Корин Муммалванян полагает, что с открытием миссии возникнут дополнительные возможности для вовлечения Туркменистана в дальнейший диалог по правам человека. По мнению юриста Тимура Мисриханова, в настоящее время обращение в международные инстанции является одной из основных возможностей для защиты незаконно осужденных в Туркменистане.
В первую очередь родственники должны обратиться в государственные органы, которые ведают содержанием этих лиц в учреждениях заключенных. В случае отказа они имеют право обращаться в суды, дальше по этой лестнице уже вот до Верховного суда, а также лично к президенту и созданным ими комиссиям. Если это не даст результаты, они могут обратиться в международные органы, к примеру, вот такой орган, как Комитет ООН по правам человека. Международные суды, да, могут обратиться, ну, только с теми, с которыми Туркменистан имеет соглашение. Они могут подать заявление, сохранить квитанции о том, что они действительно обращались, и нет ответа. И также сохранить копии своих документов, которые они отправили.
Отметил Тимур Мисриханов в интервью радио «Азатлык».
Это был репортаж Гузель Худайбердыевой из Туркменской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода».
«Перекресток» – совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
«Азаттык радиосы».
Радио «Озоди».
«Азаттык радиосы».
«Озотлик радиосы».
«Радио Азаттык».
И в завершение нашей программы обратим ваше внимание на узбекско-таджикский спор по поводу Рагунской ГЭС.
На этой неделе Узбекистан и Таджикистан снова обменялись громкими заявлениями по поводу Рагунской ГЭС.
Поводом этому стало намерение Пакистана закупать у Таджикистана до 1000 мегаватт электричества ежегодно в рамках проекта «Каса-1000».
В то время как Таджикистан пытается использовать проект «Каса-1000» как повод для завершения строительства Рагунской ГЭС, похоже, что у Узбекистана есть рычаги по противодействию осуществлению этого регионального проекта, поддерживаемого США.
О том, как Пакистан и США оказались замешанными в споре между Душанбе и Ташкентом, расскажет наш коллега из узбекской службы «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» Фарух Юсуфи.
В начале недели МИД Узбекистана направил официальное послание правительству Пакистана, где в деталях объяснил, почему планы по закупке электроэнергии у Таджикистана не имеют перспектив и на самом деле могут пойти вразрез с интересами Исламабада. Халик Киани, корреспондент влиятельной в Пакистане англоязычной газеты «Дон». Источник в правительстве предоставил ему копию письма из МИД Узбекистана и сообщил, что Исламабад очень тщательно рассматривает предложение Ташкента.
Well, of course, everybody would agree to the question that there is a security problem in Afghanistan and perhaps there would be...
Ни для кого не секрет то, что обеспечение безопасности в Афганистане является серьезной проблемой. Поэтому протянуть электролинии из Таджикистана в Пакистан, основная часть которых будет проходить через Афганистан, является проблематичной. Кроме этого, Пакистан также имеет спор с Индией по поводу проекта строительства ГЭС Кишинганга, суть которого очень схожа с той проблемой, которая имеет место быть между Узбекистаном и Таджикистаном. Пакистан также находится в низовье реки Кишинганга, и строительство ГЭС в Индии может повлиять на ситуацию в Пакистане. Поэтому как для Пакистана, так и для Узбекистана очень важно изучить вопрос об экологических последствиях гидросооружений на трансграничных реках.
The transboundary environmental impact assessment are quite relevant to both Pakistan and Uzbekistan.
Ряд политических сил в Пакистане выразили недовольство по поводу соглашения об импорте электричества из Таджикистана, посчитав его идущим вразрез с национальными интересами страны, так как это может сыграть не в пользу Пакистана в споре с Индией. МИД Узбекистана в своем письме напомнил об этом споре, который рассматривается в Международном арбитражном суде ООН. В то же время посол Таджикистана в Исламабаде Зубайдулло Зубайдов в интервью «Радио Свобода» сообщил о том, что Министерство энергетики Пакистана уже в ближайшее время готово импортировать таджикское электричество в рамках проекта «КАСА-1000». Пару недель назад представитель министерства в разговоре с нами говорил, можно даже сказать, просил о том, что Таджикистан может даже без Рогуна, то есть до завершения его строительства, продавать свое электричество в Пакистан в рамках КАСА-1000. При потреблении более чем 70 миллионов мегаватт электричества в год Пакистан вынужден импортировать его, добавил посол Таджикистана Зубайдов. Недавно в спор между Узбекистаном и Таджикистаном вмешался и Конгресс США. 22 февраля Комитет по внешней политике Сената во главе с влиятельным политиком Джоном Керри утвердил рекомендации по осуществлению проекта КАСА-1000, в том числе импорту электричества из Таджикистана в Пакистан и строительству Рагунской ГЭС. В то же время эксперты, подготовившие рекомендации, признают, что пока нет независимой оценки последствий строительства Рагунской ГЭС на экологическую ситуацию в Узбекистане. Независимый политический обозреватель Фархад Талипов считает, что пока не будет дана такая оценка, претензии Узбекистана к своему соседу будут оставаться правомерными. Обеспокоенность Узбекистана по поводу данного проекта обоснована. Дело в том, что Узбекистан и Таджикистан пока еще не решили вопрос с проведением независимой экспертизы. А до этого момента, согласно международному праву, этот вопрос останется спорным или, если хотите, называйте его конфликтным между сторонами. Следовательно, разговоры об импорте электричества из Таджикистана в Пакистан будут вызывать обеспокоенность в Ташкенте. Этим и объясняется узбекское послание в Исламабад. Говорит Фархад Талипов. МИД Узбекистана в своем письме отметил, что Казахстан и Туркменистан также против осуществления проекта КАСА-1000. В рамках проекта также предусмотрено, что Кыргызстан будет подавать в Пакистан 300 мегаватт в час электроэнергии ежегодно. Но в Кыргызстане этот вопрос не самая актуальная тема. Бывший глава Национальной энергетической сети Кыргызстана и член Совета по вопросам энергетики СНГ и Центральной Азии Раимбек Мамиров объясняет это тем, что проект осуществим только в долгосрочной перспективе.
Поэтому сегодня серьезно сказать, что вот когда-нибудь там через год или через два или через три этот вопрос может быть осуществлен, я вообще не вижу. Поэтому Узбекистан слишком рано выступает против этой электрической энергии. Если реально судить, то там, допустим, начиная с завтрашнего дня, начинать там оформлять документы, технико-экономическое обоснование, все остальное, это, я думаю, вопрос пятилетний, так будем говорить. Это возможность поставки электрической энергии Пакистана.
Проект КАСА-1000 включает в себя действующий ЛЭП из Кыргызстана в Таджикистан, строительство высоковольтной линии электропередачи с Таджикистана до Пакистана с последующим присоединением к южноазиатскому направлению электрические подстанции в Кабуле, Пешаваре и Санкт-Уде. Стоимость совместного проекта по строительству региональной линии электропередачи составляет 680 миллионов долларов США. Предусмотрено, что первоначально по проекту КАСА-1000 планируется подача электроэнергии в объеме 1000 мегаватт в час, а в случае возведения Рагунской ГЭС в Таджикистане этот показатель возрастет до 1000 мегаватт в час.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио и Озоди.
Азаттык радиосы.
Озотлик радиосы.
Радио Азаттык.
Дорогие слушатели, наши репортажи вы сможете найти на центральноазиатских сайтах «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». Также с нами сможете связаться по телефону 420, код Чехии, 221-12-23-71.
Пишите и звоните нам. Мы ценим мнение каждого из вас.
На этом передача «Перекресток» подошла к концу.
Сегодняшний выпуск вели Алтын Магауина
и Ержан Карабек.
Мы поздравляем вас с наступающим праздником Наурыз.
Пусть весна никогда не покидает ваши сердца. Всего вам хорошего и до следующих встреч в эфире.